Шри Чайтанья Махапрабху, который не отличен от Кришны, принял умонастроение, сияние Шримати Радхарани и испытал для себя новые переживания. Самое высшее чувство духовности в определенном смысле — это сострадание. Таким образом, он проявил сострадание ко всем падшим душам этого мира и пришел в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху. И, как сказал Шрила Шридхара Махарадж, он дал им не какие-то ограниченные совершенства, там, богатство, силу или власть. Он наделил их тем, что ценится для него самого. Что самое ценное? Это любовь и преданность. Поэтому, как Шри Чайтанья Махапрабху, он приходит в этот мир и одаривает людей любовью и преданностью. И сам Шри Чайтанья Махапрабху, он пробыл в этом мире несколько периодов, до 48 лет. Он принял саньясу в возрасте 24 лет, и его жизнь разделена на разные части. Да, две половины своей жизни он прожил в Навадвипе со своими возлюбленными, друзьями, и явил необычайные деяния. Но после 24 лет он принял саньясу, отправился путешествовать по всей Индии. И не было места в Индии святого, куда бы он ни пришел, не обратил всех в чистое сознание Кришны. Таким образом, путешествуя по Индии, по различным святым местам, он возвращал самую главную идею — путь бхакти, путь сердца. И после фактически его прихода начался ренессанс. Ренессанс докосился даже до Европы. Поэзия, искусство, живопись — все, что мы знаем — это результат прихода Шри Чайтанья Махапрабху, новая эра пришла вместе с ним. И, безусловно, это очень интересное время, но сам Чайтанья Махапрабху, будучи великой трансцендентной личностью, он не очень много оставил после себя каких-то там книг, наставлений. Безусловно, он всегда говорил какие-то потрясающие, очень глубокие вещи, но до нас дошли буквально несколько подлинных его биографических произведений. Одно называется «Чайтанья Чаритамрита». Это, пожалуй, самое важное. Это вообще как бы последний пентиум духовных священных писаний, потому что там фактически квинтэссенция всех вед. И «Чайтанья Бхагавата» — это его биография о том, как он жил до саньясы в большей степени. Сам же Чайтанья Махапрабху был удивительной личностью. Его рост был 2 метра 17 сантиметров. Вот здесь вот какие-то грибцы иногда ходят, такие, видели, высокие, такие аватары. Да? Он был почти 2,20 ростом. И, конечно, для Индии это потрясающе. Да? Представляете, он был на всех выше, на старинных гравюрах показано, что все ему где-то по грудь. И вот он пел и танцевал. И фактически все, что он сделал, он явил для общих масс людей песню и танец. И так он прошел через всю Индию, пропел, танцевал Хари Кришна Махамантру. Иногда сотни тысяч людей бежали, пели и танцевали вместе с ним. Он был настолько поглощен в песне и в танец, что полностью забывал сам о себе. Иногда сказано, что слезы лили из его глаз огромными потоками. А иногда он его тело трансформировалось, они видели золотое сияние, какие-то странные вещи происходили. И все люди во время того, как они пели и танцевали с ним Махамантру, они испытывали величайшее блаженство. И Шри Чайтанья Махапрабху, он оставил очень такие короткие наставления. И, естественно, своим как бы ученикам, апостолам, шести госвами, он попросил их описать науку любви к Богу в книгах. Поэтому их книги в высшей степени совершенны. Но сам он написал 8 стихов, которые мы сейчас прочтем. И вот эти, прошу прощения, называются Шикшаштакам. Эти стихи очень красивые, они описывают состояние духовной любви человека. Вот его стихи на санскрите, они звучат так. Чейта дварпана марджанам, махадвапани нирвапанам, шияхкай рава чандрика витаранам, видьявадху дживанам, ананда будхи варданам, пратипатам пурнам рисваданам, сарватвам свапанам парам, виджайте Сри Кришна санкиртанам. Нам намах гариба худжан, нида сарва шактис, тата прияна ямрите смаране на калах. Эйта дришитава крипа бхагаван манмапи, дурдхайва мидришам яджани на нурагах. Тридада пису ничайна, тарура писа хишнуна, аманина маданина киртанья сада харих. Надханам наджанам нашундарим, кавитам ваджагадиша камая, мама джанмани джанманишваре, бхагават бхактир хайтуки твоим. Хойнанду танум джайкинкарам, пачитамам вишаяме бхавабудхаю, Крипая таватада панкаджа, стихита дулиса дарашинам вичинтая, наянам галада шудхарая, вадалам гара трудхая гира, пулакаир ничитам вапухкада, таванама грихами повишьянти, югиатам невишина, чакшуша правришьятам, шуньятам джагат сарвам, говинда вирахейнами. Ашли шива падратам пинашумам, Адаршинам Махата Кароту вам, Ятха Татхана Лампату, Лампату Матпранана Настуэйвана Пара. Итак, эти прекрасные стихи, они писывают славу святого имени, чей-то Дварпана Марджанам. Они говорят, что святое имя освобождает нас от невежества и спасает нас от бесконечных перерождений и смертей. Мы находимся здесь в материальном мире, потому что наши желания. Но святое имя пробуждает самое глубокое желание, это желание любви к Богу. И тем самым, воспевая святое имя, человек устраняет свою кармическую сеть перерождений, смертей в этом материальном мире. И он говорит: «Нам-намакари бахуджа». В этом имени, в именах Бога заключена вся сила. Мы пытаемся к совершенству двигаться с помощью йоги или с помощью интеллекта или аскез. Но это невозможно, потому что, подобно тому, как муравей движется по плитке, муравей может преодолеть с помощью своих сил лишь только незначительное расстояние. Но когда безграничное являет себя ограниченному живому существу, это называется нисходящий процесс или откровение. Таким образом, он говорит о том, что, воспевая святое имя, человек, делая это с любовью, получает божественное откровение. Божественное само являет ему себя, подобно солнцу, которое восходит. Мы можем всегда идти к солнцу, двигаться, но оно всегда будет находиться на горизонте, потому что солнце бесконечно великое, оно двигается. Но когда солнце восходит, оно являет само себя. Тридада пису ничайна, тарора писа хишнуна. Он говорит, что ну кто может стать духовным человеком? Какой человек квалифицирован к духовной жизни? Только тот, кто лишен гордыни, тридада пису ничайна, тот, кто отринет свою гордыню, будет оказывать почтение всем, не ожидая почтения к себе, он как дерево, да, дерево, оно его рубит, оно, так сказать, все равно дарует тень. Поэтому он говорит, что только человек, который полностью обладает подлинным чувством духовности, лишен гордыни, он квалифицирован, китания сада харих, он может воспевать святое имя непрестанное. Дальше Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Надханам наджанам нашундарим, дхана джана сундари». Я не хочу знания, меня не интересуют красивые женщины, меня не интересуют сокровища этого мира. Все это лишь временные переходящие ценности, которые приходят и уходят в соответствии с кармой. Но все, что я скажу, кавитам ваджагадиша камая, мама джанмани манишваре, бхагават бхактира, хайтуки твои, джанматвта джанма, рождение из рождения, я хочу стать твоим преданным. Я хочу обрести путь сердца. Вот это моя цель. И таким образом Махапрабху очень красиво показывает нам, да, что есть то, к чему мы стремимся, но это всего лишь навсего ограниченные временные ценности, они как морковка, которую подвешивает водитель для осла. Они постоянно находятся где-то, и мы постоянно гонимся за ними. Но сокровище любви к Богу находится в глубине нашего сердца. И далее он говорит: «Наянам галат ашудхарая». «О Господь, пускай слезы текут из моих глаз, а голос мой дрожит в экстазе, пускай я буду воспевать в любви Твое имя». И далее Махапрабху являет самое сокровенное чувство любви в разлуке. Мы знаем, что мы стремимся всегда к встрече к своей любви, но подлинная любовь проявляется в разлуке. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху, он открывает смысл своего прихода в этот мир. Он говорит: «Я хочу прийти сюда, чтобы испытать любовь в разлуке с Богом», потому что в любой драматургии мы увидим, что самое высшее в отношении возлюбленных — это разлука, это проверка. Да? Мы знаем такие произведения драматические, как «Юнона и Авось», да? Когда там, русский офицер флота влюбляется в 16-летнюю девушку, и для того, чтобы жениться, он из Калифорнии отправляется обратно в путешествие через всю Сибирь и погибает в дороге. А эта девушка ждет его всю жизнь. И мы говорим: вот это настоящая любовь, да, вот здесь проявлена жертва. Здесь нету эгоистической попытки наслаждаться, потому что в том или ином степени, как сказал Гегель, любовь — это способность принести себя в жертву возлюбленному и через это обрести себя вновь. Оказывается, что любовь и удовольствие — это совершенно разные вещи. Мы ищем в этом мире удовольствие, да, но еще Христос, когда он встречается с Магдаленой, в произведениях такого великого писателя Джебрана, он обращается к ней с такими словами, когда Магдалена говорит: «Приди ко мне в дом, и я сейчас покажу тебе, кто я такая». Но он говорит ей: «А, ты думаешь, что ты знаешь, что такое любовь?» Она говорит: «Да ты что? Многие мужчины стремились ко мне». И Христос говорит ей: «Они любили не тебя, они любили себя возле тебя». Ты никогда не испытала, что такое любовь. Они всего лишь навсего пользовались тобой, твоей красотой. Но ты не знаешь, что такое подлинная любовь. И в этой связи он полностью ее шокирует, да, своим отношением. А что такое любовь? И есть такая история об одной проститутке, которая пришла к Будде и возжелала его. И он сказал: «Я действительно люблю тебя, но я приду к тебе в другой момент». И так получилось, что эта проститутка была уже... Через какое-то время она заразилась какой-то болезнью, проказой, ну, в результате, так сказать, своей профессии, она умирала. И ее оставили все, бросили абсолютно все. И только тогда Будда пришел ко мне и сказал: «Сейчас я пришел к тебе как возлюбленный, я пришел дать тебе бессмертие». Таким образом, мы видим, что в разных историях, в разных культурах принцип трансцендентной любви, он воспевается, и он построен на принципу жертвы. И Шри Чайтанья Махапрабху показал, что является самой высшей жертвой. И любовь разлуки, но любовь к кому? Атма, душа, она обладает, она частица абсолюта. И абсолют — это полное целое. Поэтому мы полностью способны реализовать свой потенциал отношений с высшим. Но что такое высшее? Мы знаем столько много разных планов бытия. Да, Шива, там, Парвати, Деви, Вишну и так далее. Но с кем мы можем реализовать полный потенциал отношений души? Кришна говорит: «Сарва дхарма паития джам, мам экам шаранам браджам». «Мам экан». И когда он говорит «Шаранам Браджам», он говорит: «Иди во Вриндаван, я там не Бог». Богу не интересно быть Богом, как ни странно. Да? А богатому не интересно засветить свое богатство. Умному не интересно хвастаться своим умом. Да? Любой умный ищет того, кто умнее, чем он. Любой богатый ищет того, кто более совершенен, чем он. Поэтому Кришна, что он ищет? Он говорит: «Я хочу быть пастухом». Почему? Потому что мне нравится петь и танцевать, и я хочу... абсолютной любви. Помните, у Андерсена была такая сказка «Пастух и принц и пастушка». И принц, он для того, чтобы получить любовь пастушки, он стал свинопасом. И тогда пастушка, она была полностью очарована потрясающей личностью принца. И в этот момент принц хотел спрятать свои сокровища, свои короны. Он хотел, чтобы девушка любила его таким, как он есть, да, и любила его на равных, может быть, даже она была более продвинутой пастушкой, чем он. Он пас свиней, она пасла коров. Более таповая. Вот. Таким образом, мы знаем, что существует потребность и способность обмена чувств. И часто, когда мы говорим о духовном, мы представляем божественный мир как нечто абстрактное. Да? Как правило, для нас это либо такое, как бы, веб-камеры, которые расставлены везде, где там пасут наши грехи, подписывают, там, что там он сегодня сделал, давайте сейчас рекорд на него заведем. Да? Но это низшее представление о Вселенной, а это низшее представление о гармонии. На самом деле гармония гармонична, она поет и танцует. И Шридхар Махарадж, один из наших учителей, он говорил, Гегелю бы это очень понравилось. Гегель был великим немецким философом. И он отверг идеи того, что все должны быть наказаны, распяты, что есть только одна жизнь, если там, как говорится, one way или highway, либо ты идешь в рай, либо ты идешь в ад. Это такое неофитское понимание отсутствия полутонов. Гегель сказал религиозным фанатикам, он сказал: «Мне бы было бы гораздо более интереснее, если бы Бог танцевал. Вот покажите мне там, где ваш Бог танцует, и я в него поверю». Но Шрила Сидхартха Махарадж сказал: «Но когда мы откроем Веды, то на странице Шримад-Бхагаватам в 10-й песне, самой сокровенной песне, да, которая описывает самое высшее проявление, что мы найдем? Мы найдем, что Кришна танцует, и что Кришна не доминирует в танце. Да, мы видим, что Кришна распространяется в тысячи живых существ, он танцует с каждой гопи индивидуально. Но мы также увидим, что Кришна в различных расах или формах переживания испытывает любовь. Есть сакья-раса, это любовь дружеская, да, когда Кришна проигрывает в футбол своим друзьям. И некоторые говорят: «Кришна не самый сильный среди нас». Да, потому что зачем самому сильному быть самым сильным? Но есть еще родительская любовь, когда папа и мама говорит: папа говорит Кришне: «Принеси мне мои тапочки», и Кришна несет на голове. Представляете, абсолют, высшая верховная личность, он несет своему отцу на голове тапочки. Кто-то может сказать: «Как это возможно?» Но, с другой стороны, мы знаем, что есть такое чувство, когда мы любим своих возлюбленных, детей, близких, и мы готовы сделать все для них, неважно, там, кем наш является сын, президентом Украины или царем всего мира. Отношения между родителями всегда остаются столь сокровенные. Поэтому принцип расы, отношений любви — это то, что проявлено в Ведах. И это естественное чувство. Поэтому когда мы будем изучать веды, мы подумаем, Господи, как это все естественно. Оказывается, все то, к чему стремимся мы, на этом плане бытия, есть на том плане бытия, только там все это гораздо чище и совершеннее. Скорее, мы находимся в мире теней, да, все, что нам кажется здесь, как любовь подлинная, разочаровывает нас. Нам кажется, что здесь вот эта слава, да, но эта слава — такой фетиш дешевого пиара, гламура, да, от которого тошнит всех нормальных людей и так далее. То есть все, что здесь существует, это некая иллюзия, некая тень реальности. Но реальность настолько реально очарована и настолько прекрасна, что мы будем полностью поглощены ею. Таким образом, великие мудрецы, которые изучали сознание Кришны и практиковали его, они были удивительно утонченными личностями, поэтами, писателями, философами, и они стали великое духовное наследие. Западному человечеству не так давно удалось с этим познакомиться, какие-то еще 50 лет назад, но если уже не говорить о России и Украине, так это вообще как бы, можно сказать, совсем новое, потому что мы только там лет 20 после перестройки. До этого, когда Госвами Махарадж приезжал сюда в 78 году как швейцарский турист, он говорит, нам дали какую-то Таню КГБистку, которая сказала: «Ходите только там, где я скажу, покупайте только в тех магазинах, где я вам укажу». Да? Он спросил, типа: «Таня, а в чем ваша фишка?» Она говорит: «Наша фишка, что мы должны правильно думать, я говорит партия». Ну вот, представляете, да, то есть на нас пытались даже какие-то штампы мышления распространить, поэтому насколько мы вышли из социума, где наши родители были там закомплексованы, там красные переходящие знамена, там пятилетка за 3 года и так далее, только сейчас мы почувствовали некую свободу. Но есть одна очень важная вещь: свобода от чувств или свобода для чувств. И вот, как правило, мы вырвались на свободу, и мы хотим наслаждаться, свобода для чувств. Но йоги, мистики, мудрецы, они заняты свободой от чувств. Они говорят: я хочу быть свободен от вожделения, свободен от гнева, свободен от зависти, свободен от жадности, от похоти. Таким образом, оказывается, что несмотря на то, что мы полностью свободны, первый принцип йоги — это контроль чувств, чтобы выйти за пределы этой мнимой свободы. Все, что нам кажется столь важным и духовным, на самом деле не более чем иллюзия. Ни наркотики, ни дыхательные упражнения, ни попытки воображать истину не позволят нам принять истину. Истина, она самоочевидна, она является. Поэтому Писание говорит: «Хридаена винугьято». Когда она является в сердце, ты поймешь, что это такое, да? А если она тебе еще не явилась, I'm sorry, это как art for the sake of art, искусство для искусства, оно не должно перед тобой распластаться, да? Не должен Эйнштейн сидеть и объяснять: вы понимаете, моя теорема относительности, давайте я расскажу вам ее. Вы не поняли? Давайте я вам еще расскажу. Он может это пытаться делать, да, но искусство для искусства, наука для науки, они не должны не сходить на низший уровень, иначе мы получим верок сердючек, там, псевдокитайские дешевые там проигрыватели и так далее. То есть мир, который окружает нас. Мы хотим что-то подлинное, настоящее, глубокое. Мы понимаем, что для литературы, искусства и духовности мы должны расти, да, а не это должно, так сказать, подстраиваться под наши негативные амбиции. Но, тем не менее, глупо было бы сказать, что в маркетинге Всевышний не идет нам навстречу. Иначе он не был бы Всевышним, да? Поэтому он всегда хочет захватить наше сердце, и у него для этого есть множество разных способов. А то, что нравится ему, нравится нам. Нам нравится танец, приятное общение, вкусная еда. И поэтому в сознании Кришны мы видим, что есть все. Прасад — это пища, которая предложена Кришне, она так вставляет не по-детски, да, если ты понял, что это такое. Есть мантра. Нам всем нравится музыка, но мантра — это очаровывающая музыка, которая музыка души. Есть постижение знания, это знание шокирует и завораживает своей глубиной, поэтому и существует все. Вот, и пока готовится наша замечательная танцовщица Аннапурна, буквально через несколько минут, я бы хотел еще сказать, что вот тот человек, с которым мы будем с вами сегодня общаться, Госвами Махарадж, я знаю его уже 12 лет. Первый раз я познакомился с его философским произведением, когда жил в Америке. Это было, наверное, лет 20 назад. Я был шокирован, я тогда не знал его лично, я сказал, что за человек, который может писать столь глубокие статьи вообще, что за человек, который мыслит на таком уровне. Мне сказали: ну сейчас его здесь нету, но у тебя будет возможность, и ты с ним встретишься. И вот впервые я познакомился с ним в Индии, ну как бы в храме нашего учителя. Наш учитель сказал: вот этот человек, который он вам сможет рассказать очень много того. И он сказал, что Гуру Махарадж очень любил его, потому что он не просто изучает ведическое знание, он настолько глубоко это понимает, что он может это реализовывать самыми совершенными формами. Ну, часто, когда мы говорим таких простых бытовых вещах, как компьютеры, да, все только юзают Mac-юзеры, они понимают, да, что такое Mac. Они говорят, почему у Стива Джобса все это получается? Да? Все пытаются сделать Mac, но никто не может сделать. Потому что он столь свободно, столь совершенно дает какие-то идеи интерфейсов и девайсов, потому что у него есть это понимание глубокое. Сколько ты ни сажай там китайцев, японцев, самсунгов, там еще кого-то за стол, все равно получаются одни и те же какие-то пластмассовые ящики. Но когда Стив делает что-то, это сделано с душой и с какой-то мыслью. Безусловно, потому что у него прекрасная команда, но основное то, что он любит это. Так вот, Госвами Махарадж, он 24 часа постоянно думает о разных духовных вещах. Поэтому он может совершенно глубоко духовно говорить о театре, о кино, о философии, о мировоззрении. Он совершенно не сектантский человек, да, как, ну, казалось, что монах должен быть таким зашоренным человеком, который сидит там в храме, там, поет мантры, и его ничего в жизни не интересует. Но это не так, это стереотип. На самом деле существуют люди, которые неординарны, которые очень глубоко понимают искусство и культуру, и к сожалению, к счастью, это тот человек, который прошел феномен 60-х Америки. Он знаком с Джорджем Харрисоном, с многими другими людьми. И в свое время он, ну, понимаете, как бы есть такое понятие, ты попадаешь в уникальное время, в уникальное место. И он как раз тот человек, который попал в это уникальное время и место –